Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 19. Груня богоданная. Испокон века народ говорит: жена добрая, домовитая, во сто крат ценней золота, не в пример дороже камня самоцветного. Правдиво то русское известное слово, правду его Иван Григорьевич на себе спознал. Хозяйка у него молодая, всего 22 лет, но какое сокровище, что дай Бог всякому доброму человеку, свежее, здоровое, из себя пригожее, Аграфена Петровна. Вот уже 5-й год живет за ним замужем. И хоть Иван Григорьевич больше, чем вдвое старше ее, любит седого мужа всей душою, день и ночь благодаря Создателя за счастливую долю, посланную ей. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всеми любимой женщины, всегда спокойная, никогда ничем не возмутимая. Красным солнцем сияла она в мужнином доме, и куда в люди не показывалась, везде ей были рады, как светлому гостю небесному. Куда ни войдет, всюду несет с собою мир, лад, согласие и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свет глядевшие, юнели, и будто, сбросив 10 годов с плеч долой, становились мягче, добрее и приветливей. Никогда не слышно было при ней пересудов, ни злых попреков, ни лихих перекоров. Как достигла Аграфена Петровна такого влияния на всех ее знаемых, сама не знала, и другие не ведали. Как-то само собой вышло, а когда началось, из чего началось, никто бы не смел дать и ответа. Самый вздорный человек, самый охочий до ссор и брани, стихал на глазах кроткой разумницы и потом сам на стороне говорил, что при Аграфене Петровне вздорить никак не приходится. Росла она круглую сиротою, но святый Божий покров всегда был над нею. За молитвы, видно, родительские, не довелось Груне изведать горечи и тяги, неразлучных с сиротской долей. С младенческой колыбели до брачного венца никогда почти не знавала она ни бед, ни печалей, а приняв венец, рай в мужнин дом внесла и царила в нем. Почти не знала она бед и печалей, но не совсем же они были ей неведомы. Без горя, без печали человеку века не изжить. И над Груней, еще девочкой, внезапною грозой разразилась беда тяжкая. И пришлась бы она ребенку не под силу, если б не нашлось добрых людей, что с любовью отвели грозу и наполнили мирным счастьем душу девочки. Отец я достатки имел хорошие, жил душа в душу с молодой женой, утешаясь, не нарадуясь, на подраставшую Груню. Дети у них не жили, поэтому крепко любили родители белокурую дочку свою. Поехали отец с матерью в Нижний на ярмарку. Там у них в щепином ряду на песках лавка была. Взяли они с собой маленькую дочку. Год был тяжелый, холера в ярмарке губила народ. У Грунина отца в день 2 молодцов заболело, свезли их в больницу, там они и померли. Прошел день, другой, разом у Груни отец с матерью заболели, и их свезли также в больницу. Одна одинешенька осталась в лавке Груня. Урвавшись как-то от соседних торговцев, Христа ради приглядывавших за маленькую девочкой, она, не пивши, не евши, целый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу, наконец, выбившись из сил, заночевала в кустах волжского откоса. Поутру, чуть еще брезжила, голодная девочка уже стояла у ворот Мартыновской больницы. Девочку гнали прочь от больничных ворот и сказали, что ни тятьки, ни мамки у ней больше нет, что досвету обоих на кладбище снесли. Но Груня прочь от больницы не шла. Тогда взглянул Господь на сироту милосердным оком и послал к ней доброго человека. Проведал один ярмарочный торговец из-за Волги, что на щепином ряду выморочная, пустая лавка явилась, и в ней один одинешенек малый ребенок остался. Бросил свое дело добрый человек и пустился на розыски. Отыскал он Груню у ворот больницы и взял сиротинку в дом свой, вспоил, вскормил ее и воспитал наравне с родными дочерями, ни на волосы их от Бога данной дочки не отличая. Этого доброго человека звали Потап Максимыч Чепурин. Только что Груня заневестилась, стал Потап Максимыч присматривать хорошего, степенного человека, на руки которого, без страха за судьбу, без опасения за долю счастливую, можно бы отдать богоданную дочку. На ту пору овдовел Иван Григорьевич. Покинула его жена, оставив троих деток мал-мала-меньше. Бедовое время настало. Известно, вдовец деткам не отец, сам круглая сирота. Беда, горе великое малым детям остаться без матери, пуще беды, чем пчелкам без матки. Понимал это гремычный Иван Григорьевич, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сироток. Заехал раз Иван Григорьевич к Потапу Максимычу размыкать тоску свою в советной беседе с другом изведанным. Пора была вечерняя. В передней горнице вся семья Потапа Максимовича за чаем сидела. «Вот и живу я, кумушка, ровно покойник», — говорил Иван Григорьевич Аксине Захаровне. «Один, как перст. Слово не с кем перемолвить. Умрешь, поплакать некому, помянуть некому». «Что ты, батька?» — возразила Аксинья Захаровна. «Детки по родительской душе помянники». «Что детки? Мало они, кумушка, еще неразумны», — отвечал Иван Григорьевич. «Пропащие они, детки, без матери. Нестройно, неукладно в дому у меня. Не глядел бы...» «Да что дом? Пропадай он совсем, не дом крушит меня. Сироты мои бедные, как расти им без матери? Не приласкать, не приголубить, призору нет. Приедешь из города, али с мельницы, дети не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойнице разве водилось так? Недавно проведал, без меня иной раз голодными спать ложатся. Горькое житье мое, кумушка!» И, склонив голову на руку, тяжким вздохом вздохнул Иван Григорьевич. Слезы в глазах его засверкали. Пристально глядела на плачущего вдовца Груня. Жаль ей стало сироток. Вспомнила, как сама голодная бродила она по чужому городу. Долго тосковали про бедовую участь Ивана Григорьевича. Он уехал. Аксинья Захаровна по хозяйству вышла зачем-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшие листья розанели. На глазах у ней слезы. Потап Максимыч заметил их, подошел к Груне и спросил ласково: «Что ты, дочка моя милая?» Взглянула дочка на названного отца, и слезы хлынули из очей ее. «Что ты? Что с тобой, Грунюшка?» — спрашивал ее Потап Максимыч. «О чем это ты?» «Сироток жалко мне, тятя!» — трепетным голосом ответила девушка, припав к плечу названного родителя. «Сама сирота, разумею. Пошлет ли Господь им родную мать, как мне послал? Голубчик, тятенька, жалко мне!» Молчал Потап Максимыч, глядя с любовью на Груню. Она продолжала: «Сама сиротой я была, недолго была по твоей любви да по милости, а все же я помню, каково мне было тогда, какова есть сиротская доля. Бог тебя мне послал, да маменьку, оттого и не спознала я горе сиротского. Я помню, каково было мне бродить по городу, ничем мне не заплатить за твою любовь, тятя. Одно только вот перед Богом тебе говорю, люблю тебя и маменьку, как родных, отца с матерью». «Полно-полно, приветная, полно», — говорил растроганный Потап Максимыч, лаская девушку. «Чего ж нам еще от тебя? Любовью своею сторицей нам платишь, ты нам счастье в дом принесла. Не мы тебе, ты добро нам сделала. Тятя, тятя, не говори. Не воздать мне за ваши милости, а если уж вам не воздать, Богу-то как воздать?» Припала Груня к груди Потапа Максимыча и зарыдала. «Добрыми делами, Груня, воздашь», — сказал Потап Максимыч, гладя по головке девушку. «Слушай, тятя, что я скажу?» Быстро подняв голову, молвила Груня с твердостью. «Как ты меня презрел, так и мне сирот презирать. Этим только и могу я Богу воздать. Как ты думаешь, тятя, а?» «Это хорошо, — сказала Груня, — молвил Потап Максимыч, — по-божески. Жаль мне сироток Ивана Григорьевича, — сказала Груня. Я бы, кажись, была бы и матерью, какую он ищет». «Как же так?» — едва веря ушам своим, спросил Потап Максимыч. «Нечто пойдешь за старика? Пойду, тятя!» Твердо сказала Груня. «Он добрый! Да мне не он! Мне бы только сироток презреть! Да ведь он старый, тебе не ровня!» Молвил Чепурин. «Стар ли он? Молод ли он? По мне все равно!» Отвечала Груня. «Не за него, ради бедных сирот!» «Ах ты, Грунюшка! Моя Грунюшка!» — сказал глубоко растроганный Потап Максимыч, обнимая девушку и нежно целуя ее. «Ангельская твоя душенька! Отец твой с матерью теперь взыграли на небесах! И если согрешили чем пред Господом, искупила ты грехи родительские, чистая, святая твоя душенька, богоданная дочка и названный отец крепко обнялись». На другой день, прямо поутру, Потап Максимович собрался наскоро и поехал в Вихарёво. «Невеста на примете», — говорил он, входя в дом Ивана Григорьевича. «Какая тут невеста?» — с досадой отозвался Иван Григорьевич. «Где ты ее за ночь-то выкопал? Да хоть наша Груня!» — молвил Потап Максимыч. «С ума ты спятил», — отвечал Иван Григорьевич. «Хотя бы делом что сказал, а то, Надка, поди! Делом и говорю. Да подумай ты, голова, у нас с тобой бороды седые, а она еще ребенок, охота ей за старика на детей идти. А как согласна будет? Женишься? — спросил Потап Максимыч. «Пустяшное дело!» «Кум, говоришь!» — отвечал Иван Григорьевич. «Охотой не пойдет, силой взять не желаю». «Ну так слушай же, что было у меня с ней уговорено вечер, как ты из Осиповки уехал?» И рассказал Потап Максимыч Ивану Григорьевичу разговор свой с Груней. Во время рассказа Иван Григорьевич больше и больше склонял голову, и когда Потап Максимыч кончил, он встал и, смотря плачущими слезами на иконы, перекрестился и сделал земной поклон. «Голубушка, — сказал он, — святая душа, ангел Господень!» На другой день были смотрины, но не такие, как бывают обыкновенно. Никто из посторонних тут не был, и свахи не было, а жених, увидав невесту, поступил не по старому, не по дедовскому обряду. Как увидел он Груню, в землю ей поклонился и, дав волю слезам, говорил, рыдая: «Матушка, святая душа, Аграфена Петровна, будь матерью моим сиротам!» «Буду!» Тихо, с улыбкой, промолвила Груня. Через 2 недели обвенчали Груню с Иваном Григорьевичем. Растит Груня чужих детей, растит и своих. 2 уж у ней ребеночка, и никакой между детьми розни не делает. Пасынка с падчерицами любит не меньше родных детей, а хозяйка какая вышла, просто на удивление. И прошла слава по Заволжью про молодую жену Вихорьевского тысячника. Добрая слава, хорошая слава, дай Бог всякому такой славы, доброй по людям молвы. Двадцатое. Графиня Анна Григорьевна Толстая. В 1889 году умерла графиня Анна Григорьевна Толстая. Будучи знатного рода, имевшая связи с высшим современным обществом, она была всегда глубоко верующую в душе, всегда благоговейно настроенная в жизни. Религия, то есть христианская вера, проникала всю ее жизнь и всю ее деятельность. С любовью относилась она ко всем обрядам церковным, любила благоговейное служение в церкви и заботилась о благолепии храмов Божиих, нескудно жертвуя на украшениях всем, кто бы к ней ни обращался. Ежедневно, особенно в последние годы, она посещала церковь и часто наперед читала апостол или Евангелие, чтобы с большим вниманием слушать в церкви. Не только строго соблюдала все посты, но все посты считала долгом говеть и причащаться святых тайн. Во время же своей болезни она особенно часто причащалась святых тайн и в таинстве еле освящения искала себе врачевание от недугов душевных и телесных. Отличаясь искренней любовью к Богу и Святой Церкви с ее постановлениями, графиня, естественно, всегда оказывала глубокое уважение не только архипастырям, но и пастырям церкви. Почитала для себя великою честью, когда архипастыри посещали ее и оказывала большое внимание пастырям церкви. Она всегда принимала благословения от пастырей и другим делала замечания, если они не исполняли этого христианского обычая. Не только сама никогда не позволяла себе говорить что-либо дурное о пастырях церкви, но и других увещевала относиться к ним с уважением, как к слугам Христовым и строителям тайн Божиих. Свою любовь к пастырям она выразила особенно в том, что основала приют для престарелого духовенства и завещала свой дом, в котором жила, для другого такого же приюта, и даже оставила значительные средства на его содержание. При глубоком благочестии и любви к пастырям церкви особенно она отличалась необыкновенную благотворительностью. «Это я добродетель, известна во всех концах первопрестольной Москвы, и многие из нуждающихся отовсюду шли к ней за помощью, и она никому не отказывала. Многие даже из знатных, но бедных, получали от нее значительную ежемесячную помощь. Не говоря о частных, ежедневных подаяниях нищим и убогим». Любящее сердце ее не могло оставаться хладнокровным к нуждающимся, и она всегда была первой жертвовательницей на разные богоугодные учреждения. Кроме того, от ее щедрот устроен в Нижегородской губернии обширный приют и училище для сирот. Она оказывала значительную помощь приходскому в Москве попечительству о бедных. И все это она делала не из тщеславия. Она даже не любила, когда ее благодарили за оказанную помощь. Нет, это она делала единственно из своей великой любви ко всем бедным и несчастным, и притом делала тайно, так чтобы правая рука ее по заповеди Спасителя не знала, что делала левая. Наконец, в отношении к себе она была всегда строга, воздержана в жизни, не позволяла себе никаких прихотей, ни излишних удовольствий. В обращении с ближними она всегда была очень ласкова, кратка, добродушна со всеми и гораздо низшими себя, никогда никого не обижала, всем благожелала, ко всем относилась с участием, с любовью. Она не позволяла себе никогда глумиться над недостатками ближних, ни на кого не сердилась, никогда не помнила зла. Она воплощала в себе, насколько было возможно, всеобъемлющую любовь к человечеству. «Это ангел, а не человек», часто приходилось слышать о ней от многих, и с этим соглашался всякий, кто знал ее.